Слава Господу, братья и сестры! Слава Господу, который живет во веки веков! Слава Ему! Занимайте свои места. Мы имеем необычное собрание, и это собрание, которое нас сближает, соединяет с самим Господом. И мы готовимся к этому собранию, и я верю, что наши сердца уже подготовлены через молитву, через песнопение, через концентрирование нашего внимания на Господе. Я читаю Слово Господне, которое записано в первом послании Коринфянам, 10 глава, с 15 стиха. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Аминь. Мы знаем, что это богослужение, которое нам дал Господь, оно в большей части говорит об искупительной работе нашего Господа Иисуса Христа. Один раз в месяц, как правило, где-то чаще или реже, мы участвуем в этой заповеди. И мы знаем, друзья, что оно совершает это служение для нас очень важное действие, производит очень важное действие. Мы знаем, что наша вера, она должна все больше и больше укрепляться, когда мы стали христианами. Наша любовь к Нему должна быть все больше возвышенной. Мы должны чувствовать и ощущать близость и прикосновение Его любви. Наша верность и преданность должна быть крепкой. И это надо для того, чтобы мы были утверждены в нашем спасении. Если вера слабая, верность или преданность никакая или очень маленькая, если наша любовь очень слабенькая, мы тогда не уверены, спасены ли мы. Мы тогда не испытываем наслаждения жизнью во Христе. Мы тогда не испытываем каких-то особых ощущений Его присутствия и Его близости. И вот это собрание, которое Бог нам дает по милости совершать, оно нам периодически напоминает о важности искупительной работы нашего Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что состояние грешного человека – оно показывает, что он сам себя спасти не может. Оно показывает, что спасителем может быть только Бог. И мы должны безмерно быть благодарными за то, что Он стал наш Спаситель. И мы говорим об имени Иисуса Христа и одно из Его имен, которое Он носит, это Спаситель. Он дал нам спасение. Он предоставил нам замечательное своим действием искупительной работы нам спасение. Мы знаем, что после грехопадения человека Бог продолжал любить Адама. Он продолжал заботиться о нем. Он не выбросил его из божественного своего внимания. Он продолжал находиться под опекой и защитой Божьей. И Божья любовь побуждала спасти человека, потому что возмездие за грех – это смерть. Бог справедлив, это смерть. И Божья любовь побуждала найти способ или метод, как его спасти. И его справедливость, святость и праведность, она определила этот метод. И не нашлось другого пути, братья и сестры, не нашлось другого метода, способа для спасения Адама, его потомков, как отдать своего сына, единородного, возлюбленного, который небеса принимал, который сотворил все и который отпустил ради нашего спасения. И мы сегодня вспоминаем это замечательное его действие, что он совершил ради нас. Он отдал себя, он пролил свою кровь, он искупил нас, то есть выкупил нас от власти греха, от власти смерти, от власти дьявола. И мы знаем, что искупительная работа, его деяние, оно достаточно для спасения всех людей. Оно настолько безмерно, что охватывает все временные составляющие и прошлого, настоящего, и будущего, и достаточно для того, чтобы покрыть грехи всех людей. Но оно вменяется или является действенным для человека только после того, когда он принимает верой Евангелие. Верой принимает вот это искупительное деяние, даяние Божье, которое он совершил. Вы знаете, что вера в Бога – это величайший, так сказать, что человек может обладать. Верующий богаче неверующего. Верующий имеет что-то, неверующий того не имеет. Неверие – это отсутствие чего-то, а вера – это позитивизм, это что-то, что есть. Но недостаточно в вере просто верить в Бога. Это хорошо, но мало. Писание утверждает, друзья, что для того, чтобы нам переживать правильные, близкие отношения и общение с Богом, нам надо принять верой вот эту искупительную работу Иисуса Христа. Нам просто принять. Это называется Евангелие. Евангелие – это хорошая новость, добрая весть. Это информация небесная о том, что заплачено за грехи, о том, что грех может быть снят, о том, что есть доступ к Богу. Это информация о том, что на душе может быть легко. О том, что даже если ты преступник, ты можешь быть оправданным. Это важная информация. И проповедники Евангелия, они возвещают эту весть. Началом отношений с Богом является покаяние, вера в Него. И затем обязательно принятие водного крещения. Заключение завета с Ним. Потому что близкие отношения возможны только в завете. Вот как между мужчиной и женщиной, только в завете может быть близость, могут быть близкие отношения, когда все общее. Так точно между Богом и человеком отношения близкие могут быть только тогда, когда он заключает завет посредством водного крещения. Я верю и думаю, что абсолютное большинство в этом зале – люди заветных отношений. Люди, которые в завете не с кем-то, а с самим Господом посредством Его крови. Он заключил с нами на Голгофе этот завет, а мы с Ним через водное крещение, которое мы принимаем. Водное крещение, оно подразумевает также смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Оно является подобием этого, подобно как Христос умер, так написано, то умер для греха, а воскрес для Бога. И живет уже для Бога. Так и мы должны почитать, написано, себя мертвым для греха, а живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. И после заветных отношений, братья и сестры, мы водное крещение один раз на всю жизнь принимаем или вступаем в завет, один раз. Затем мы совершаем вот хлебопреломление или вечеру, заповедь Господню, который мы опять и опять из месяца в месяц подтверждаем наши заветные отношения. Мы подтверждаем. То есть вещи, которые надо подтверждать. И это ввиду нашей греховности, ввиду нашей несовершенной природы, натуры нашей греховной. Нам надо подтверждать. Есть отступники, есть люди, которые не разрывают эти отношения. Это трагедия, но так есть. И сегодня мы собрались, чтобы подтвердить свои заветные отношения, чтобы за его столом вкушать эту трапезу, разделять хлеб и вино, которое является важнейшей, олицетворяющей единство с ним. И мы, братья и сестры, понимаем, что в этих вот символах, хлебе и вине, значит, таится какое-то жизнеутверждающее единение со всем настоящим и прошлым и будущим, что совершено в искупительной работе Иисуса Христа. Это глубочайшее единение. И Писание употребляет, что мы не просто должны машинально или как-то так вот по привычке, ритуально, обрядово совершать это действие. Мы должны соучаствовать. И соучастие это относится в глубочайшем соединении, соучастие. И оно касается прошлого, это в страданиях его. Оно касается настоящего, это воскресение Его и святая жизнь, подобно как Христос воскрес. Мы должны просто соучаствовать в святой жизни, быть частью Его, так сказать, правильных отношений и взаимоотношений с Ним. И, конечно же, братья и сестры, мы должны соучаствовать и размышлять, и соприкасаться с таинствами Небесного Царства. Доколе Он придет? Вот это выражение Иисуса Христа говорит о том, что у нас есть направление, у нас есть цель. Мы живем на земле, и Иисус Христос задал нам курс. И мы никогда не должны сбиться с этого курса. Это курс, это вечная жизнь во Христе Иисусе. Всем нам, даже если мы умрем, придется или должно быть воскрешенными божественной силой, и чтобы проводить вечность. Или она будет с Господом, или она будет навеки без Бога в ужасных мучениях. Иисус своим искупительной работой, своим страданием, своими мучениями освободил нас и хочет привести в свое вечное, вечное царство. И мы, братья и сестры, никогда не должны сбиться с этого курса. Мы должны размышлять. Вот почему, когда мы участвуем в этой заповеди, в этой трапезе, наша, братья и сестры, жизнь должна, мы должны рассуждать глубоко, размышлять о всех вот этих страданиях Господа Иисуса Христа, о тех действиях, какой ценой Он нам купил, как важно соприкоснуться со страданиями нашего Господа Иисуса Христа. И я верю, что если правильно участвовать, размышлять, что-то происходит с человеком. Заметьте, что Писание говорит даже не просто размышлять. Размышлять – это что-то там обдумывать, а рассуждать – корень судить, суждение. Это способность разобраться. Это способность отличить. Способность что-то выявить, какое-то принять решение, определиться. Вот слово «рассуждать». Точно так же, как духовные дары, дар развлечения. Это стоит одно и то же слово «духов». Мы должны рассудить, какой дух действует в том или ином духовном даровании. Это является способностью возрожденных людей судить о духовных вещах. И Писание говорит, что мы должны особенно внутренне глубоко рассуждать о божественном совершенном деянии, которое Он совершил на Голгофе. Я верю, братья и сестры, что мы, особенно так как это воспоминание смерти и страданий Иисуса Христа, должны размышлять, прочитывать перед хлебопреломлением, обновлять в памяти те места, которые говорят о страданиях Иисуса Христа. Может быть, над каким-то стихом задуматься. Мы иногда просто прочитываем. Но Он был мучим за беззаконие наше. Он был истязуем. Его бичевали, друзья. На Него плевали. Прочувствовать это. Соучастниками Его страданий. Мы должны размышлять о том, как Он висел на древе, отдавая свою жизнь ради грешных людей. Это был Бог, Богочеловек, обладающий огромным потенциалом власти и силы, безмерным даже, божественным. И Он терпел. И мы должны глубоко понимать, это ради нас, ради нашего спасения. Не было, как я сказал, уже иного пути, как Ему понести заслуженные, то есть Ему не заслуженные, а нами заслуженные наказания, которые Он справедливо удовлетворил, справедливость Божью перенес, имеется в виду, выполнив Божью справедливость, понесший вот это наказание, гнев Господен, это суд, который должен был перенести каждый человек, который совершает свои грехи. И вот, когда мы, друзья, размышляем, наше сердце наполняется благодарностью. Мы просто будем особенно благодарны Богу. Мы будем смиренны. Мы не будем чувствовать себя какими-то особыми, безгрешными. И заметьте, да, испытывает себя человек. Испытание – это обдумывание, глубокое рассуждение над путями своими. И мы должны готовиться к участию в трапезе Господней. Вы знаете, что ко всему, что является важным, нам надо готовиться. А чтобы важное оставалось всегда важным, его надо постоянно напоминать, постоянно об этом говорить. Есть вещи, которые проповедники не имеют права умалчивать. И время от времени должны обязательно напоминать. И одной из таких важнейших задач проповеди Евангелия – регулярно напоминать об искупительной работе Иисуса Христа. Вы понимаете, что если человек готовится к чему-то важному, он должен приготовляться прежде всего внутренне, а потом и внешне. Мы знаем, что если у нас назначена какая-то встреча с важным лицом, с человеком, то мы приготовляемся к ней. Встреча ли с архитектором, встреча ли с каким-то мэром города или каким-нибудь президент, редко, конечно, у кого-то бывает, но бывают у людей. Они не просто идут неподготовленными. Даже к проповеди надо готовиться. Даже к браку надо готовиться, особенно внутренние и, конечно же, какие-то другие действия. Все, что важное, к поступлению в вуз, в учебное заведение, надо готовиться. Неподготовленный человек делает оплошности, делает какие-то порой непоправимые ошибки. И, конечно же, ко встрече с Богом надо готовиться. Это надо внутренне собираться, собранным быть. И даже Писание говорит, друг друга ждите, ответственно относиться. Наверное, и в апостольской церкви были люди, которые небрежны были. Может быть, часов не было так. И они опаздывали. Это там настолько сильное единение, что надо дождаться даже было кого-то, чтобы ощутили всей семьей одной в этом единении участие в вечере Господней или в этой трапезе. И мы знаем, что это обязательство, которым Бог хочет, чтобы мы не пренебрегали, а использовали правильно. Вечера Господня соединяет ведь нас с Господом и друг с другом. Заметьте, это даже не просто встреча, это единение. Единение, близкое, приятное единение не может быть, если есть нечистота. Даже обычное общение, единение неприятно, если грязное, если нечистое. Даже чтобы соединить два каких-то вещи клеем, надо, почитавши на упаковке, очистить, обезжирить, высушить. И только тогда их можно соединить надежно, иначе не соединяться. И Писание говорит, если кто будет участвовать, не рассуждая о теле Господней, это является опасностью. Это является для человека, от того многие немощны и больны. И даже если люди умирают от того, что они небрежно участвуют в трапезе Господней в вечере, не рассуждая, опять это слово говорит, рассуждая о теле Господнем и о его крови. Мы должны, друзья, глубоко и очень так уважительно относиться к участию в трапезе и готовясь, мы должны исповедоваться. Очень часто я вырастал в такой семье, когда мой отец собирал вечерами семью в пятницу или в субботу перед вечером. Очень часто он просил, чтобы мы исповедовались сам, несмотря на то, что он отец. И часто говорил, простите, детки, я тоже человек, и давайте помолимся. Я буду участвовать, я буду преподавать вечеру, давайте будем едины. И я помню эти детские, хорошие, приятные вечера. Какая-то атмосфера родства царила в семье, когда мы друг пред другом открываем свое сердце, открываем свое желание, открываем свои какие-то недостатки. И друг за друга молимся. Друг за друга молимся, чтобы исцелиться, чтобы измениться. Я думаю, что это надо делать. Это правильный подход к вечере Господней. Приготовиться внутренне, приготовиться даже как-то внешне, имеется в виду, когда мы совершаем эту заповедь Господню, И, значит, мы понимаем, что есть какие-то... мы очень хотим, чтобы не было какой-то просто безжизненной обрядности или ритуальности. Но все же есть какие-то правила, приличия участия в трапезе Господней. Мы готовимся к этому, чтобы вот эти физические символы, потому что это есть соприкосновение с духовным миром, с духовной реальностью. И мы знаем, что духовный мир, он важнее, чем этот видимый физический мир. Духовный мир главнее, чем наш физический мир. Духовный мир сильнее, чем наш физический мир. Иисус Христос не брал, когда ему предлагали обычную власть, потому что он обладал духовной властью. Он и сегодня обладает самой высшей верховной властью во вселенной. Ему дана всякая власть на небе и на земле. И поэтому, соприкасаясь с этими духовными реалиями, мы должны быть приготовленными, должны быть чистыми, освященными и глубоко рассуждающими о теле Господнем. Мы понимаем, что эти два важных слова «рассуждать», «испытывать», они лежат в основании правильного участия в вечере Господней. Мы должны глубоко рассуждать над своими путями, испытывать себя. И когда мы испытываем себя, то есть размышляем, рассуждаем, что было на протяжении текущего времени, мы найдем, друзья, что наш характер, в наших поступках, в поведении не всегда была явлена Христова чистота и Христова святость. И мы должны исповедать это. Мы должны иметь постоянное стремление раскрыть, не таить себе, выгрузиться. Исповедование – это одно из значений, это выложить все, что внутри, без остатка. Абсолютно раскрыться, исповедать это, что мы совершили неугодное или то, что мучит нашу совесть. Мы знаем, братья и сестры, что человек должен испытывать близкие отношения с Господом. Писание говорит: «Возложите все заботы ваши на Него, Он печется о вас». Возложение забот на Господа – это является требованием Божьего Слова. И, наверное, мы все испытывали, что если человек возлагает заботы на Господа, они как будто назад падают. Ты их туда, а они еще с разгону больше придавливают, как будто не возлагаются. Почему? Потому что мы живем, и наша совесть не свободна перед Господом. Мы должны научиться так жить, чтобы совесть нас не осуждала. Если совесть осуждает, то тем паче Бог осуждает нас. И вот это состояние, когда совесть не осуждает, Дух Святой еще подскажет нам, какие недостатки в нашем характере. И мы тогда, когда участвуем в этой трапезе, в глубоком размышлении, рассуждении, что-то происходит, друзья, с нашим сердцем. Мы переживаем какую-то особую теплоту. Мы переживаем какую-то особую радость, которую не знают люди этого мира. Мы испытываем какое-то обновление наших жизненных сил. Не пропускайте вечеры Господней. Вообще не пропускайте собраний, старайтесь это делать. Но вечеры Господни – это что-то, как кульминация, что мы обязаны, как христиане, совершать регулярно для обновления наших заветных отношений с Иисусом Христом. Вы знаете, что когда Адам был еще в безгрешном состоянии, Бог в прохладе дня приходил и общался или беседовал с Адамом. Это, я думаю, было одно из самых замечательных состояний человека. Представьте себе, так Библия упоминает для человека понятным языком приближающиеся шаги Бога. Я думаю, это духовное значение, но тем не менее он как-то слышал, Бог приближается. Пришли, сели и беседовали, говорили. Бог со своим творением наслаждался общением. И он говорил, задавал вопросы, наверное, Адам. Другое общение, подобно как Иисус Христос с учениками своими. Проследите, сколько много в Писании сказано, он беседовал. Беседа – это не монолог, это диалог, это обмен, это взаимно обратная связь. Это слово полученное, слово принятое, слово отданное. И это есть, это обратная взаимосвязь между Богом и человеком. И когда человек уходил, то есть Бог уходил от человека, а человек оставался один, оставалось его слово. Оставалось его слово, которое что-то требовало от человека. Вы знаете, Бог в человеке, значит, находится сейчас, Бог в человеке. А тогда он уходил, и оставались его требования. И всегда в Слове Божьем и сложены повеления Божьи, запрещения Божьи и Божьи благословения. И мы сегодня, читая Божье Слово, можем прочитать огромные обетования и благословения, которые Божье Слово. Но Бога как будто нет. Как будто Бог где-то чуть подальше. И вот суть, почему мы верующие, потому что когда мы даже как-то особо не ощущаем, должны полагаться на Слово Божье. Он это запретил, или это часть моя на земле живых, это благословение Божье, сокрытое в Божьем Слове, или это требование выполнять это Божье запрещение, благословение и какое-то определение, которое мы имеем через Божье Слово, через обетование Божьего Слова. Я верю, братья и сестры, что когда наше сердце научится глубоко рассуждать, вникать в эти божественные слова, наши сердца будут наполнены особым счастьем, радостью, миром и божественным благословением. Когда человек пребывает в Слове, он увидит, что Божье Слово требует от нас отделяться от всего нечистого, не прикасаться к нечистому. Апостол Павел к римлянам говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Слово «сообразоваться» — это уподобляться, поступать по образу этого мира, точно так действовать, как этот мир действует. А преобразоваться — это изменяться, отделяться, не так действовать, не по тому сценарию, по которому живет и действует этот мир. И когда мы преобразуемся обновлением нашего ума, когда наш ум станет измененным, и это возможно только через прикосновение Божьего Слова, когда Божье Слово в нас пребывает, когда мы над ним размышляем, рассуждаем. Писание говорит о том, что только чисто, что справедливо, что честно, что истина, что добродетель, что похвала. О том помышляйте, и Бог мира будет с вами. Заметьте, мы должны прикладывать наш разум к тому, что справедливо. Иногда хочется думать о том, что несправедливо. Иногда лезут мысли о том, что нечестно. Иногда лезут мысли о том, что нечисто, что не приносит славы. Но Писание говорит: прилагайте ваш разум к тому, что справедливо, истинно и честно, к тому, что чисто, любезно и доставляет славу, о том, что является добродетель и что является похвала. И когда наш разум преобразовывается, вначале это не получается. Человек часть времени думает о том, что честно, а часть времени о том, что нечестно. И человек не может в таком состоянии. Он должен направить свой ум и свое сердце для глубокого размышления о Божьих путях, о Божьих ценностях, которые он повелевает, чтобы стали нашим самым главным и самым ценным и важным для нас действием. И когда мы преобразуемся обновлением ума нашего, наша жизнь не будет сообразовываться с этим веком. Мы не будем соотноситься и поступать точно так же, как поступают люди этого мира. И вот вернемся к участию в трапезе Господней. Так как это является способом, как я читал, приобщения, присоединения, разделяя хлеб и вино, как физические, материальные символы, которые таят в себе вот эту огромную силу единения с Иисусом Христом, с Его Церковью и также друг с другом. Я желаю, братья и сестры, когда мы будем участвовать через какое-то буквально коротенькое время, чтобы мы рассуждали, чтобы мы испытывали себя, чтобы мы рассуждали о том, как Господь умер, и как Он отдал, страдая жизнь свою, платил эту цену нашего спасения и искупления. Мы будем рассуждать о том, как я должен жить святой, непорочной жизнью, отделенной от образа жизни этого мира, рассуждать о требованиях Божьего Слова, как воскресшие во Христе, обновленные и измененные, рожденные свыше. И, конечно же, не забывайте думать о вечности. Не забывайте думать о том небесном царстве, что когда-то будет эта брачная вечера Агнца, когда Иисус Христос будет с нами навсегда. Заметьте, что Бог с Адамом приходил, уходил, это было не постоянное единение или общение. Но Бог избрал свою церковь для вечного единения с ней. Мы будем в вечных объятиях Иисуса Христа. Мы, как невеста, будем разделять во веки веков славу Его и единение, эту сладость общения с Ним. Он не на час, не на какое-то время определил судьбу нашу в вечности. Знаете, на веки вечные и на все времена Он наш Бог, Он наш Царь. И сегодня мы предвкушаем эти разовые, может быть, какие-то временные соединения, которые, если правильно живем, не прекращаются за стенами этого дома. Пусть Господь сделает нас едиными. Пусть Господь соединит нас с собою и друг с другом и сделает нас, как одна семья. Это возможно через правильное участие в вечере Господней. И я желаю, друзья, давайте им помолимся. Давайте мы прославим Господа в этой молитве и попросим, дай мне быть правильным участником заповеди Твоей. Приобщи меня к телу и крови. Приобщи меня к церкви Твоей. И пусть мы будем ощущать это единение на практике. Аминь. Будем молиться.